Василий Маханенко. Смертник из рода Валевских. Книга шестая. Глава первая.
«Эрцгерцог Валевский — это обязательное условие. Без этого путевая точка теряет весь свой смысл».
«У меня складывается ощущение, что мы с вами говорим на разных языках». Я сохранял удивительное для себя спокойствие. Все же уроки с магистром Террой Ллойд не прошли даром. Темные, что явятся в кострич, не смогут его покинуть. Портал будет работать только для торговли. Если сюда явятся ищейки, они будут убиты. Явятся искатели — будут убиты. Если сюда вообще кто-нибудь явится не для переговоров или не для торговли, он будет убит. И меня совершенно не будет волновать, к какому клану нарушители закона относятся. Закон един для всех.
«Может быть, все же есть способ каким-то образом этот момент урегулировать?»
В руках темного появилась красивая шкатулка. В таких обычно хранили галла. Шкатулка была изготовлена из неизвестного материала, который не брала ни сталь, ни вирма. У меня были подозрения, что она изготовлена из мифрила, но за последние полтора месяца, что прошли с момента моего официального признания эрцгерцогом Валевским, времени на то, чтобы с этим разобраться, не нашлось. Все чаще меня посещала мысль о том, что верни меня на эти полтора месяца назад, я никогда бы в жизни не согласился на безумие под названием «Город Автономия». Если бы не Элеонора и виконт Курпатский, быть беде. Я просто ничего не успевал и ни с чем не справлялся. Ладно бы я все это время в кострище находился, но нет. Мне пришлось основательно покататься по империи, чтобы закрыть три подземелья Фарафо. Да, добыча радовала. У меня появилось 10 единиц костяной брони, 20 камней огранки, 3 алтаря 15 уровня, но все это ушло в общак, владельцев пирога под названием Заракская империя. Несмотря на то, что все добыл именно я, мне в пользование выделили всего 2 костяные брони, дабы в обозримом будущем превратить ее в мифрил. Алтари отправились к графу Шубному, под чьим личным присмотром в кострище строилась сокровищница. Учитывая задействованные ресурсы, эта сокровищница станет самым защищенным местом империи, причем как для ценностей, что в ней будут храниться, так и для людей, что посетят это здание. Но все это случится после того, как город будет отстроен и введен в эксплуатацию. Как по мне, никогда. Восстановленного в титуле графа Никитина вернули обратно в столицу. Кемаль Соренто выступил посредником в переговорах между главой оппозиции и императором, каким-то образом умудрившись урегулировать конфликт. Граф Никитин вновь стал герцогом Турбским и с рвением ринулся восстанавливать регион. Единственное, что мне удалось сделать, оставить виконта Леонида Курпатского у себя на службе. Все же должность главы безопасности города Автономии дает куда больше пространства для маневра, чем место одного из помощников герцога Турбского. «Давайте я сделаю вид, что ничего не заметил, а вы мне ничего не предлагали». Я не отводил взгляда от переговорщика, не опуская его на шкатулку. «Мои условия вы знаете. Менять их я не собираюсь. Либо вы соглашаетесь, либо строите портал где-то в другом месте. На иное кострищ не пойдет. Я вас больше не задерживаю». Щека темного дернулась, но перечить эрцгерцогу он не посмел. Поклонившись, ушел обсуждать с советом высших иерархов Скрона наши условия. Портал был построен, и Минотавры активировали его по первому требованию. Вот только без подписанного договора, в котором должны быть отражены все наши условия, запускать его в активную работу я не разрешал. У меня не было желания увеличивать и без того немалое количество бесконтрольно разгуливающих по Заракской империи темных. Так что требование цитадели, ставшее и моим, собирался отстаивать до последнего. «Господин эрцгерцог, вам письма». В кабинет заглянула служанка, принеся мне на подносе 3 конверта. Я закрыл глаза, поминая всех аристократов Заракской империи, и не только недобрым словом. У меня с Элеонорой была договоренность, что все дела по восстановлению кострища, кроме разве что портала и темных, моя управляющая берет на себя. Она знала, умела, и ей это нравилось. Идеальная смесь. Но вот личную переписку Элеонора не трогала, потому что ею холостой эрцгерцог должен заниматься самостоятельно. В конвертах, что передавала мне управляющая, находились приглашения на званные вечера. Смысл во всех письмах был одинаков. «Эрцгерцог Валевский, бла-бла-бла, мы устраиваем бал, приходите и станьте важным гостем». Между строк читалось, что у данной семьи есть благородная, образованная, чистая и непорочная дева, что с радостью составит мне компанию как на балу, а то и на всей протяженности моей непростой, но яркой жизни. Первые две недели после оглашения решения императора аристократы еще настороженно смотрели в мою сторону, полагая, что это шутка, но постепенно то одна, то другая семья начала активно зазывать юного и высоко взлетевшего юношу к себе в гости. И, естественно, совершенно случайно, все норовили меня познакомить со своими дочерями. Поначалу меня забавляли такие приглашения. Я даже посетил несколько, но потом прекратил это глупое мероприятие. Такого внимания к своей персоне я не выдержал. С тварями в разломе гораздо проще общаться, чем с назойливыми, робкими, холодными, горячими и еще тысяча эпитетов девушками. Когда нас знакомили, они все жаждали откровений. Действий с моей стороны, признаний в том, что я всю свою сознательную жизнь любил только их, и даже представить себе не могу, как существовать дальше без такой красоты. Это мне магистр Тарролойд объяснила после первого же посещения торжественного мероприятия. Алия наотрез отказалась меня сопровождать, сославшись на то, что нашему будущему ребенку вредно находиться в ауре озлобленных девиц, так что в качестве сопровождающего пришлось брать свою великовозрастную наставницу. Забавно, как знание об истинном возрасте меняет отношение к человеку. Сексуальность Тары никуда не делась. Женщина по-прежнему вызывала сотни восторженных взглядов окружающих. Я же смотрел на нее, как на красивую обложку, без желания чего-то большего. Первое время магистра это забавляло, она даже прикладывала некоторые старания, чтобы соблазнить меня, просто так, ради спортивного интереса, но постепенно наши отношения стали сугубо рабочими. Меня обучали манерам и тому, как нужно держаться в обществе аристократов. Я таскал ее по всяческим балам, где она выступала не только как моя спутница, но и как секундант. Куда же без этого? Дуэли. Я посетил 5 встреч, у меня состоялось 5 поединков, по одному на каждое мероприятие. То, что меня официально признали победителем императорского турнира, многим не давало покоя. Меня старались задеть при любом удобном случае. Все хотели продемонстрировать, что они являются более достойными бойцами, чем я. Причем отказывать даже мелким баронам самых отдаленных земель у меня права не было. Так что, несмотря на титул эрцгерцога, мне приходилось сражаться. Хотя, как сражаться? Все 5 поединков закончились одинаково. Пока мою защиту пытались пробить шпагами или магией, я подходил вплотную и пробивал в челюсть. «Бил со знанием дела», — Густав научил. Мой противник падал без чувств на пол, и ни о каком продолжении глупой дуэли речи больше не шло. Разве что я забирал шпагу, чтобы потом позволить роду глупца ее выкупить. В общем, много шума, мало смысла. Последние 3 недели мне удавалось избежать появления в публичных местах, однако сейчас я не знал, как реагировать, ибо авторы писем оказались настолько знаковыми людьми, что у меня бешено заколотилось сердце. Граф Вяземский, граф Георгий Вяземский и графиня Серлена Пржедецкая. Хотя кому я вру? Сердце забилось из-за последнего автора, Серлена. В груди всплыло позабытое чувство теплоты. С этой девушкой мы пересекались всего 1 раз на каком-то балу юго-восточного региона. У меня тогда еще за штатного барона окраин хватило наглости пригласить девушку на танец, и она, несмотря на постоянное внимание окружающих и графский титул, ответила согласием. Счастливейшие 5 минут моей жизни. Серлина вела себя отстраненно, как и подобает графине, однако 2 улыбки мне все же подарила. Это было почти 1 год назад, а я до сих пор помню каждую черточку ее прекрасного лица. Ямочки на щеках, желто-зеленые глаза, прямой аристократический носик. «Господин Максимилиан, с вами все хорошо?» — заволновалась служанка, когда я поплыл от воспоминаний. Помотав головой, отгоняя наваждение, я удивился сам себе. «С чего вдруг так размяк? Отголоски прошлой жизни? Когда она была, эта прошлая жизнь?» Вроде и не было ее никогда, так как моя новая захватила меня с головой. Еще и 5 месяцев не прошло, как меня сделали смертником, а ощущение, что за это время мне удалось наворотить дел на 2-3 жизни. Открыв конверт, я углубился в чтение, но с каждой секундой улыбка становилась все меньше, пока окончательно не исчезла. «Уважаемый эрцгерцог Валевский, позвольте пригласить вас на бал, посвященный моему предстоящему бракосочетанию с Георгием Вяземским, что состоится...» Девушка поясняла, что взяла на себя смелость пригласить меня без согласования с будущим супругом, ибо прекрасно помнила юного барона Валевского, оказывавшего ей знаки внимания. «К тому же Георгию Вяземскому будет приятно увидеть меня на мероприятии. После нашей дуэли он только и делал, что восхищался моей силой и благородством. Ведь даже поражение на соревновании между академиями не ударило по чести графа, благодаря моим действиям. В общем, вы, эрцгерцог Валевский, являетесь таким всем из себя замечательным человеком, поэтому приходите, посмотрите, как я, мечта всех ваших детских ночных фантазий, выйду замуж за другого». Открывая письмо Георгия, я примерно представлял, что там будет написано. «Эрцгерцог, я женюсь, приходите в гости». Конечно, все это было написано красивым слогом, почти на целую страницу, но я сумел уместить все словоблудие в одно предложение. Младший Вяземский желал видеть меня на своем бракосочетании и понятия не имел, кем для меня являлась Серлена Прижедецкая. И, наконец, третье письмо. Уже непосредственно от главы рода Вяземских, и вновь, если отпустить общие слова, то граф приглашал меня на свадьбу его сына, ибо так было правильно. Три разных письма, три разных автора, один смысл. Что самое неприятное, если письма Серлина и Георгия у меня еще была возможность проигнорировать, то графа Вяземского нет. У нас было согласовано много интересных проектов, что должны были превратить кострищ в город-сказку. Обновленные гостиницы, улицы, построение ливневой системы, новая система водопровода и канализации, расширение улиц, построение магазинов, создание целого пригорода из ремесленных мастерских и, конечно же, дома для всех, кто во всем этом будет участвовать. Император выделил мне не только город, но и 15 километров вокруг него. Так уже сейчас, полтора месяца спустя, эта территория была размечена для будущих построек. Мало того, для того, чтобы обозначить индивидуальность и уникальность кострища, началось строительство огромной стены по всему периметру моих земель. Такого в Заракской империи не было даже у столицы. Лишь Аль-Хорезм, куда я собирался отправиться через полторы недели, имел единую стену вокруг главного города. В общем, как ни крути, но через неделю мне надлежало прибыть в Турб, в имение графа Вяземского, с целой горой подарков. Как молодоженам, так и каждому автору письма отдельно, за то, что он пригласил меня на это мероприятие. Причем эти подарки должны соответствовать статусу эрцгерцога. Учитывая, что я такой единственный, не только в Заракской империи, но и во всем светлом мире, подарки обязаны иметь статус эксклюзива. Этому меня магистр Тарра уже обучила. Понять бы еще, где этот эксклюзив достать, и как не перебить всех гостей из-за вспыхнувшей детской ревности. «Господин, к вам Аделина Соренто?» В дверь в очередной раз постучала служанка. Как я говорил, времени на то, чтобы предаться праздному безделью, у меня не оставалось. Все время кто-то что-то хотел, и это несказанно бесило. Вместо того, чтобы покорять разломы, туманы Фарафо, просто учиться, я провожу бесполезные встречи и соглашаюсь на никому не нужные церемонии. «Капустка, так дела не делаются!» В кабинет ворвалась супруга Кемаля Соренто. Номинальная супруга. Насколько мне известно, после церемонии бракосочетания и обязательной брачной ночи эти двое не пересекались. Аделина прочно засела в кострище, несмотря на возможность выйти в большой мир. Даже представить не могу, каким образом Кемалю Соренто удалось получить для своей темной супруги такой статус. Тем не менее, она им не пользовалась. У нее и без путешествий по Заракской империи имелась куча дел. Портал и, что меня больше всего радовало, обучение меня языку темных. «Что опять?» — спросил я на языке города Кирукс. «Практика никогда не помешает, а за месяц у меня начали формироваться определенные успехи в вопросе изучения языка. Мне уже удалось прочитать почти целую страницу из учебников, что притащила Аделина». «Темные не станут подписывать этот договор!» Девушка приняла правила игры и заговорила со мной на темном. «Не будет договора, не будет портала. Кострищ — путевая точка для торговли. Желаете точку для путешествий — стройте сами. Будем разрушать. Даже несмотря на мастера Элиора». Имя этого темного